Светлана Успенская. «Двум смертям не бывать». Пролог. «Шутки в сторону, милый», — тяжело дыша проговорила женщина. «Это мои деньги. Дай дорогу». Вцепившись в кейс, она дернула его на себя. «Это мои деньги, крошка», — прохрипел мужчина. «Отвали». «Тебе лучше убраться с моего пути, дорогой», — прошипела она и без колебаний спустила курок. Мужчина дернулся, посылая ей навстречу стаю рассерженных пчел, которые впились в ее тело, обжигая огнем. Комната наполнилась грохотом выстрелов. Когда все стихло, можно было увидеть на полу номера гостиницы два тела — массивное мужское и хрупкое женское. Мужчина не подавал признаков жизни, а женщина вскоре очнулась и застонала. Перевалившись на спину и почти теряя сознание от боли, она все-таки достала мобильный телефон и набрала номер, который знала наизусть. «Пусть все будет кончено. Пусть сражение завершится честной ничьей. Пусть эта сука поймет, что она проиграла». В ту же секунду в подвале дачи, одиноко стоявшей в лесу, раздался оглушительный взрыв. В черное небо взвился сноп золотых искр, желтое пламя вырвалось из окон. Дом запылал, в одно мгновение охваченный огнем. Женщина выронила телефон и, одной рукой опираясь на пол, а другой, волоча за собой кейс, поползла к выходу. Замок кейса расстегнулся, и на залитый кровью пол посыпались бледно-зеленые бумажки с портретом Бенджамина Франклина. В коридоре женщина бессильно ткнулась лицом в ковровую дорожку. За ней стелился кроваво-черный след. Часть первая. Глава первая. А на кладбище все спокойненько. Негромко насвистывал мужчина средних лет, сидевший за грубо сколоченным столиком в глухом уголке Тихорецкого кладбища. Одной рукой, выпачканной землей, он подпирал небритую щеку, а другой барабанил в такт мелодии по дощатому столу, серому от зимних затяжных непогод. На поминальном столике покоилась мятая газета с нехитрой закуской и початая бутылка. Рядом, возле ног, валялась лопата с присохшими комьями глины. Со стороны мужчину можно было принять за обычного кладбищенского обитателя, подрабатывающего уходом за могилами, если бы не его глаза. Окруженные лучиками морщин, они были внимательными и далеко не пустыми. Он зорко смотрел по сторонам, присматриваясь к посетителям погоста, точно искал кого-то. Особенно пристально он рассматривал особ женского пола, пришедших посидеть в воскресный день возле родных могил. Людей было немного. Блуждающий взгляд внимательно изучал время от времени склоняющиеся над могилами фигуры, изредка мелькавшие между деревьев. Но в этот отдаленный сектор кладбища вообще редко кто заходил. К вечеру похолодало. Солнце низко опустилось над деревьями, сразу же стало неуютно. Мужчина, зевнув, взглянул на часы. До конца вахты не более часа. Скоро кладбище закрывается. Он повыше поднял воротник телогрейки и закурил. С куревом оно как-то теплее. А на кладбище все спокойненько. В конце центральной аллеи, полной лилового вечернего сумрака, показалась худощавая мужская фигура. Длиннополое пальто, широкая шляпа с полями, темные очки. Впрочем, совершенно лишние на закате дня. Тонкие, как у опереточного тенора усики, скуластое лицо с загаром, полученным, скорее всего, в солярии или на горном курорте. Интересно, что нужно этому странному типу на кладбище, да еще перед самым закрытием. Мужчина в телогрейке, собутыльники обычно называли его Петрович, с любопытством уставился на посетителя. «Наверное, артист», — подумал он, — «или художник». «Не, скорее всего, голубой». «Или Альфонс». «У этого молодчика на роже все написано». Если бы Петрович любил смотреть голливудские фильмы про суперагентов, он добавил бы еще одну убийственно точную характеристику — шпион. Или лицо, старательно притворяющееся оном. Однако вместо кино Петрович предпочитал беленькую, и потому эта мысль его не посетила. Он продолжал нетерпеливо посматривать на часы, распаляя свое воображение видением огнедышащей, восхитительно пышной котлеты, которую сожительница Верка приготовит ему на ужин. Между тем подозрительный тип в длиннополом пальто свернул на боковую аллею и скрылся в гранитной мастерской, притулившейся на отшибе. Хоть бы эта баба не появлялась еще с месяцок. Сладко щуря глаза, размечтался Петрович. Работа ему нравилась, работа была ему по душе. Делать ничего не надо, сиди, дыши свежим воздухом, пей зеленое вино, а денежки в это время, знай себе, капают. «Может, она до весны не появится?» — грезил Петрович. Вот повезло ему. Когда Вован нанимал его, уговор был всего на 2 недели, а потом продлили еще на 2. За прошедший месяц накапало достаточно, чтобы купить у вьетнамцев негнущуюся кожаную куртку для Верки, продавщицы с оптового рынка. За эту куртку Верка жарко любила Петровича, сытно кормила, оставляла у себя на ночь и даже, кажется, была совсем не против, чтобы он окончательно перебрался в ее комнатку в коммуналке. Вскоре двери гранитной мастерской распахнулись, и оттуда вышел тот самый длиннополый тип с 2 изрядно набравшимися личностями из местных работяг. Эти личности были хорошо известны Петровичу. С ними у Вована, прописавшего 2 месяца назад на кладбище своего человечка, даже существовала договоренность, чтобы новенького не трогали и даже, напротив, всячески способствовали ему в его трудах. Работники гранитной мастерской что-то дружно втолковывали длиннополому, а тот слушал их с высокомерной усмешкой. Потолковав 2 минуты, компания направилась прямо в сектор, где обосновался окоченевший наблюдатель. Петрович встревоженно заерзал на скамейке. Потом, на всякий случай, поставил уже порожнюю бутылку под стол, сгреб закуску и сунул в карман. Пригладил ладонью вихры, чтобы смотреться поприличнее. Вдруг длиннополый из милиции или еще откуда повыше. Вскочил и стал ожесточенно рубить лопатой мерзлую землю, из-под лобья посматривая на приближающиеся фигуры. Между тем длиннополый сотоварищи приблизился к жестяному памятнику времянки возле просевшего холмика земли и стал, жестикулируя, что-то объяснять своим спутникам. Те согласно кивали, как будто заранее были готовы на все. Памятник «Времянка» — это был тот самый объект, на который ориентировали наблюдателя. Петрович забеспокоился. Он бросил лопату и приблизился, стараясь услышать, о чем речь. Но длиннополый стоял спиной, и слов его не было слышно. Тепленькие могильщики лишь согласно кивали, поддакивая алкогольными голосами — «Без базара. Сделаем, будь спок». Глаза их блестели то ли по пьяни, то ли из алчности. Длиннополый опустил в карман руку и достал пухлую пачку. «Задаток». Порыв ветра, точно подарок судьбы, донес одно единственное слово. Петрович еще больше засуетился. Что-то здесь не так, но что именно, он не понимал. И это собственное непонимание его очень раздражало. Это непонимание могло стоить ему законных 500 рубчиков в неделю. Быстрым взглядом он попеременно то буравил черную спину длиннополого, то таращился на памятник с надписью «Константин Валерьевич Морозов, 1965-1998». Какое отношение припозднившийся посетитель имеет к покойному? В голове тяжело ворочались обрывки тугих мыслей. Говорили, что баба... Приказ был насчет бабы только. А этот что? А если этого тоже нужно? А если этот не тот и вообще здесь ни при чем? Пока Петрович мучительно морщил лоб, задаток в виде хрустящих купюр исчез в недрах обтерханных телогреек, и работники гранитной мастерской вновь закивали, молитвенно сложив ладони. Видно, обтяпывали страшно выгодное дельце. Длиннополый мимоходом поправил висевшую на одном шурупе табличку и, не оглядываясь, зашагал по центральной аллее к выходу. Мастера гранитных дел радостно потирали руки.
«Что за тип?» — в ту же секунду подскочил к ним озадаченный Петрович. «А бес его знает», — послышался равнодушный ответ. «Заказ на гранитный памятник, задаток в горенах. Срочно, — говорит. Через неделю, — сказал, — придет, проверит выполнение».
Петрович заметался между могил, не зная, на что решиться. Между тем фигура Длиннополого постепенно растворялась в сгущавшемся сумраке, точно кусок сахара, брошенный в чай. Озябшая красная рука потянулась в карман, осторожно выудила мобильный телефон и затертый листок с цифрами. Негнущиеся пальцы неуверенно набрали номер. Гудки в трубке еще больше озадачили Петровича. Надо было что-то предпринять. По инструкции Петровичу вменялось в обязанность немедленно сообщить своему нанимателю о появлении объекта, затем проследовать за ним к месту жительства, если тот будет следовать общественным транспортом, а если сядет в машину, записать номер авто и немедленно передать его, кому положено. В случае успеха его ждало немалое вознаграждение. В случае неудачи обещали оторвать яйца и запихнуть в глотку. Выражение вполне фигуральное, но, тем не менее, таящее в себе немалую угрозу. Однако уже первый пункт строгой инструкции невозможно было выполнить. Абонент не отвечал. От бурной мыслительной деятельности Петровичу стало жарко. Он вытер рукавом лоб, потом шумно выпустил воздух из груди, потом снова вобрал изрядное количество кубических сантиметров кислорода и принял решение. Слава богу, Длиннополый не подумал садиться в авто или ловить попутку. Он прилежно топтался на автобусной остановке в компании пожилой семейной пары и сгорбленной бабульки с гремящей сумкой, полной пустых бутылок. Петрович с облегчением выдохнул и отвернулся, чтобы не показать, что его кое-кто интересует. В автобус он погрузился плечом к плечу с Длиннополым. Трясся за ним 5 остановок до метро, потом спустился в подземку, сел в вагон. По пути еще несколько раз пытался вытащить мобилу и связаться с нанимателем. Но напрасно, телефон не отвечал. Радиоволны не проникали через толщу земли, но Петрович был не слишком силен в радиотехнике. Пассажиры удивленно косились на потрепанного мужика, старательно прижимавшего к уху черную трубку. На белорусской Длиннополый вышел из вагона, приблизился к памятнику «Советская Белоруссия» и замер возле каменных фигур. «У него здесь встреча», — догадался Петрович в восторге от своей сообразительности и проницательности. Через минуту бурлящий поток из прибывшего поезда затопил зал станции торопливой людской массой. И вот тут-то Петрович удивленно вытаращил глаза и затряс головой. На долю секунды ему показалось, что в глазах у него двоится. Очевидно, сказалось изрядное количество беленькой, выпитой за весь сегодняшний день. Длиннополых внезапно стало двое, как будто от первого типа отделилось астральное тело и приобрело материальное воплощение. Стояло две шляпы, два черных пальто, две пары темных очков и две совершенно омерзительные пары узких альфонсных усиков. Петрович растерялся. Он уже не знал, где тот тип, которого он подцепил на кладбище, а где его альтер-эго. Он так растерялся, что даже подошел слишком близко, рискуя выдать себя. Туннель наполнился гулом и грохотом, повалил народ, вываливаясь из распахнутых дверей. На двух платформах одновременно остановились поезда.
а длиннополые уже разлетелись в разные стороны, точно два шарика одинаковой массы в задаче про импульс тела. Правый длиннополый вклинился в середину толстой гусеницы, вползавшей в двери вагона, и мгновенно затерялся в ней. То же самое совершил и левый длиннополый, убегая в противоположном направлении. Поезда разъехались. Посередине платформы остался стоять потрёпанный человек в телогрейке и с сотовым телефоном в руке. Глаза у него были совершенно безумные. Ему казалось, что он чувствует в своей глотке вкус собственных яиц, которые ему обещали затолкнуть туда в случае неудачи. И этот вкус Петровичу очень не нравился. В обитую старым дерматином дверь детского дома номер 50 города Москвы позвонили. Впустив с улицы морозный колкий воздух, дверь нехотя приоткрылась, и из помещения пахнуло запахом кислых щей и прогорклого масла, запахом ненавистной перловой каши и компота из сухофруктов. Перед дверью стояли женщина средних лет в милицейской форме и пацан лет 7 в старом драповом пальто с цигейковым воротником и вязаной шапочке-петушком. Две мокрые прозрачные полоски пролегали от носа мальчишки к его верхней губе. Женщина в форме решительно шагнула вперед, цепко держа детскую руку, красную от сыпок, а мальчишка горестно шмыгнул носом и нехотя поплелся за ней. На пороге он остановился и с тоской оглянулся назад, туда, откуда веяло воздухом воли, свободы и безнаказанности. Пацан любил этот вольный дух, а здесь, в прихожей детского дома, так мерзко воняло. Почувствовав слабое сопротивление, милиционерша остановилась и дернула его за руку. «Ну что еще?» — пробурчала она раздраженно. «Опять глупишь, Морозов!» Мальчишка покорно шагнул вперед. Дерматиновая дверь за ним с обреченным стуком захлопнулась. Злобно лязгнул засов. «Новенький!» — послышался возбужденный шепот из-за двери, ведущей в холл. В темной щели любопытно блеснули детские глаза. Мальчишка свободной рукой стянул шапку и заинтересованно огляделся по сторонам. «Где кабинет директора?» — спросила милиционерша. Она все еще сжимала руку своего подопечного, как будто боялась, что тот вырвется и сбежит от нее. Женщина решительно двинулась по коридору. Мальчишка нехотя волочился вслед за ней, бдительно оглядывая детдомовские покои и периодически шмыгая носом. Павел Морозов, 1992 года рождения, москвич. Отец умер, мать в бегах. На стол директора дома представительные дамы бальзаковского возраста с холодным наробразовским взглядом легла тоненькая папка с надписью «Личное дело». Задержан на Казанском вокзале во время рейда городского патруля. По решению комиссии направляется к вам из детского социального приемника. Только после этой тирады железобетонная рука наконец отпустила мальчишку и подтолкнула его к столу директора. Пацан из-под лобья уставился на пожилую даму с властными глазами. Казалось, он ее уже заранее ненавидел.
«Ну-с, Морозов!»
Дама кинула его долгим изучающим взглядом. «Проходи, садись. Добро пожаловать». Милиционерша села на стул. Мальчик нехотя сделал микроскопический шаг вперед. «Покажи руки». Умелым движением она задрала ему рука в пальто. «Колешься?» Павлик отрицательно мотнул головой. «Тогда, значит, клей нюхаешь», — почти утвердительно произнесла директриса. «Нет? Что же тогда? Таблетки? Ты лучше сразу скажи», — понимающим тоном произнесла она, — «и нам время сэкономишь, и вообще». Неожиданно она запустила на маникюренные холёные пальцы волосы мальчишки. «Вши есть? Вензаболевание? Сифилис? С дядечками дело имел?» Милиционерша подсказала. «Вен заболеваний не обнаружено. В приемнике прошел санобработку», — с готовностью произнесла она. «Знаю я вашу обработку», — директриса нахмурилась, брезгливо отряхивая руки. На той неделе троих десятилетних девчонок сифилисных к нам доставили. Еле удалось в лечебницу пристроить. К побегам склонен?